Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. Код доступа, как все время, в это время по субботам. Не забывайте, пожалуйста, на нас подписываться. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Не забывайте ставить лайки. Кто может, пусть подписывается на наш Patreon. Кто не может, как я уже сказала, пусть ставит лайки. И впервые за много месяцев мы начинаем этот выпуск. А, кстати говоря, обратите внимание, что я снова одна, потому что большинству людей не понравились соведущие. Ну, так что пишите, понравились или не понравились, или предпочитаете вы, как всегда, соло. Мне кажется, что когда я соло, я очень много говорю, надо как-то это самое прерываться. Но, тем не менее, мы впервые начинаем не с фронта, а с фронтира, с космического фронтира, который на этой неделе приоткрылся перед человечеством. Я имею в виду запуск Starship Илона Маска. И, конечно, значит, уже все написали, но не все, конечно, но многие, что вот, дескать, корабль взорвался в полете. Ну, во-первых, он не взорвался, такая маленькая деталь, его взорвали. Команда, отработка команды на подрыв корабля была выполнена успешно. Во-вторых, приземлять его и не собирались, просто по той причине, что его было гораздо дешевле утопить, чем приземлить, потому что очень боялся Маск, что корабль при приземлении разворотит площадку. А это сейчас самое дорогое, что есть у Маска. Даже у Маска вот введено такое понятие, вот обычно первая ступень, вторая ступень у ракеты, а у Маска есть нулевая ступень. Это вот эта самая площадка, она очень дорогая. Вы видите, что она очень сильно попорчена во время этого взрыва. Сейчас мы об этом, к этому вернемся, потому что на самом деле разлетелся там только бетон. Насколько я понимаю, основные главные механизмы площадки не попорчены. Это, кстати, самое большое достижение. Так вот, все равно его предполагалось утопить, тем более, что Маск – это тот человек, который делает гигантское количество, который строит корабль и считает, что вот надо все время идти вперед и все время исправлять ошибки. И в этом смысле вот он, тот корабль, который был запущен, он должен был быть запущен номер 20, пока получали разрешение. Он был уже усовершенствован до 24-го, соответственно, 24-й был запущен, то есть он строит, в процессе понимает, что есть ошибка. Он говорит, ну, следующую модель мы сделаем другой. И, соответственно, проще всего было его утопить. И, видимо, что плохого произошло во время этого запуска? Собственно, вот действительно, это площадка, у которой не было системы охлаждения, у которой не было воды, у которой не было отвода пламени. Она сыграла свою злую роль, потому что от нее просто буквально полетели куски бетона, которые испортили часть двигателей корабля. Тем не менее, корабль успел подняться, что думали, что не все думали, что это вообще будет возможно. Маск не был уверен, что это будет возможно, потому что синхронизация работы 53 двигателей. Синхронизация, чтобы они включались по очереди, потому что если они включатся все сразу, то разнесет вообще не только площадку, но и все вокруг. Это была чрезвычайно сложная вещь, которую никто раньше не решал. И что еще важно, да, почему, собственно, вы скажете, Маск недостаточно охлаждал площадку. Есть у меня сильное подозрение, что это было сделано намеренно, потому что ведь когда корабль будет взлетать с Марса, а с теми же самыми двигателями, с метановыми двигателями, корабль будет взлетать Марса, естественно, только оставшаяся ступень, то там вообще не будет никакой площадки. То там надо будет слетать просто с грунта или со скального основания, и, соответственно, вот то, что летит оттуда, должно будет не уничтожить двигатели. Вообще Маск делает очень надежный, очень простой корабль. Почему он его делает из стали? Потому что сталь дешевле. Почему он делает горючее метан? Потому что метан есть на Марсе. И вот обратите внимание, что корабль не только летел, но и вот он в какой-то момент стал вращаться, наклоняться, вообще совершенно ужасно вести себя в полете. И в такой ситуации обычно ракета просто мгновенно разрывается. А тут она продолжала лететь каким-то странным косым боком, пока, как я уже сказала, ее не подорвали. Но вот еще раз повторяю, это новая эпоха космического фронтира, который будет освоен частными компаниями, а не неповоротливыми жирными государствами. И чтобы наши слушатели представляли себе, что такое Starship, если они еще не представляют, это, значит, штуковина высотой с 40-этажный дом. Полезная ее нагрузка, это 150 тонн, герметизируемый объем у второй ступени ракеты, ну, то есть то, что непосредственно забрасывается в космос, больше, чем у 747-го Боинга. Не могу сказать, насколько больше, потому что он меняется от проекта к проекту, но в любом случае у Боинга это 610 кубических метров, Международная космическая станция 915 кубических метров, а у этой штуки уже больше 110 тысяч кубических метров. И основная разница между Starship и всеми остальными ракетами Маска, та, что Starship должен быть полностью многоразовый, причем быстро, он должен работать как самолет, он спуститься назад должен и тут же заправиться и лететь снова. В одном из своих интервью Маск говорит, что он должен летать 3 раза в день. Соответственно, вот шаттл тоже был многоразовый, но его надо было полгода готовить к запуску. Ну, конечно, мы видим, что если Starship будет так разносить площадку, как он разнес сейчас, ну, то его не получится запускать 3 раза в день. Самое главное – это стоимость груза. Забросить груз на орбиту еще недавно стоило 50 тысяч долларов за килограмм. Сейчас Маск снизил эту цену уже до 3000 долларов за килограмм. Со Старшипом он хочет, чтобы это было 10 долларов за килограмм, ну, то есть вы посылку с континента на континент дороже отправить. И это 10 долларов за килограмм будет возить не одна ракета и не две. Маск хочет построить завод, производить 1000 штук, по 3 раза в день, как я уже сказала, летать. И вот эти 10 долларов за килограмм – это тот случай, когда в полном соответствии с известным законом Гегеля количество превращается в качество. У человечества, которое еще недавно осваивало Дикий Запад, появляется новый фронтир, космический фронтир. Цель Маска – это 1 миллион человек на Марсе. И что такое Starship и его параметры? Вот если мы сейчас чем на более высокую орбиту мы хотим поднять груз, тем больше это стоит. Соответственно, на околоземную орбиту мы можем поднять 60-70 тонн, на Луну сверхтяжелой ракеты можно доставить 5, ну, 10 тонн, а Starship может быть дозаправлен на низкой околоземной орбите, и после того, как его дозаправили, со своим грузом, те самые 150 тонн, он может лететь хоть на Луну, хоть на Марс. Соответственно, вот сейчас мы можем доставить на Марс 1,5 тонны груза, а со Starship это количество увеличивается, как мы видим, ровно в 100 раз. А откуда горючее? Ну, очень просто, его доставит такой же Starship-заправщик. И уже не говоря о том, что как только Starship наводнят ближний космос, сразу явится масса других частных компаний, которые предложат свои услуги. Тут я не могла не сказать о частной российской космической компании «Даурия», которая существовала уже сейчас. Ну, я не знаю, что сейчас с ней случилось, но ФСБ, естественно, ее съела ее основателя Михаила Кокорича. Тот уехал в Калифорнию, тот продолжал заниматься космосом, создал, в числе прочего, компанию «Моментус», которая как раз разрабатывала космические двигатели для «Последней мили». А вот самое смешное, что там в Калифорнии к Кокоричу стали уже приставать американское государство со словами: «А что ты тут русский делаешь?» В общем, короче говоря, сейчас Кокорич в Швейцарии делает все то же самое, но вот то, что происходит на наших глазах благодаря Маску, будет происходить, помимо освоения фронтира, это индустриализация космоса. Потому что если нынешняя капитализация космической отрасли – это 100 миллиардов долларов или 0,1% мирового ВВП, то когда ближний космос начнут освоять, эта капитализация скакнет, если не в сотни, то в десятки раз. Я также напоминаю, что Starship начали проектировать всерьез в 2017 году. И еще 5 лет назад Маск собирался строить его из углепластика. Он стоит углепластик 200 долларов килограмм. А теперь, как я уже сказала, он решил, что это будет простая нержавеющая сталь по 3 доллара килограмм. То есть, в отличие от госкорпораций, Маск всегда из всех решений выбирает самое простое. Почему сталь? Потому что дешевле. Почему Раптор, новый двигатель, работает на метане? Потому что метан можно добывать на Марсе. Собственно, деньги на все это Маск будет брать из того же самого, из космоса, ну, например, из Старлинка. Маск планирует использовать Старшипы так же, как самолеты. При этом путь от Нью-Йорка до Парижа будет занимать 30 минут, а Лондона до Гонконга 34 минуты. Да, это все планы, но планы Илона Маска до сих пор всегда, как мы видим, претворялись в жизнь. И он уже оттестировал очень много вещей, которые считались невозможными, в частности, собственно, посадку основного модуля, когда он отрабатывал то, что называется belly flop. Ну, сейчас мы просто об этом не будем говорить и не будем повторяться. Вот совершенно поразительная вещь. Это те два социальных переворота, которые за собой это влечет. И, конечно, не случайно я говорю об этом на фоне войны в Украине, потому что вот здесь Путин со своей войной, со своим фронтом, а вот здесь Маск со своим фронтиром. Какие два социальных переворота? Напомню, во-первых, что космическая гонка началась как гонка государств. И нам очень долго объясняли, что космос это так дорого, что финансировать это может только государство. И вот Маск нам показывает, что оказывается дело ровно наоборот. Это не государство финансировало космос, потому что он был очень дорог, а космос был очень дорог, потому что его финансировало государство. Вот как государство начинает чем-то заниматься, всегда это превращается в миллиарды долларов, в раздутые косты, в нерыночные решения. И вот колонизация космоса, давайте сравним ее с колонизацией Америки. Вот есть основания подозревать, что незадолго до Колумба Америку в 15 веке открыли китайцы, которые снаряжали государственные экспедиции на гигантских кораблях под руководством придворных евнухов. Стоимость экспедиции зашкаливала. Подарки, которые везли экспедиции для местных царьков, были разорительны для казны. Единственной добычей экспедиции были редкие животные вроде жирафа, которые не годились ни на что, кроме как на украшение императорского зверинца. В общем, в колонизации Америки китайские императоры попросту не нуждались. В конце концов, эти экспедиции были запрещены. И вот то, что было невыгодно для гигантских китайских государственных кораблей, это, кстати, были совершенно потрясающие корабли, несколько палуб, садики для предотвращения цинги, и, правда, квадратные паруса, в отличие от каравелл. Вот для частной европейской инициативы и соперничавших между собой европейских государств оказалось супервыгодно. Вот представляете, сколько бы столетий понадобилось США, если бы в XIX веке они образовали, допустим, государственную компанию по заселению Дикого Запада. А вот благодаря золотой лихорадке Калифорния была заселена мгновенно и частным способом. В этом смысле вот, ну, даже не будем говорить о Путине, потому что понятно, как он выглядит на всем на этом фоне. А вот второй момент, о котором реже говорят, и который, мне кажется, тоже очень важен. Но, предположим, Маск доставит миллион человек на Марс. А вот кто будут эти люди? Вот сейчас мы видим, что цивилизация, очень грубо говоря, разделилась на два куска. Есть Запад, замечательное западное открытое общество, где есть демократия, где есть рынок, по крайней мере, частично, потому что этот рынок может породить Маска. Ну и где мы видим постоянно то Black Lives Matter, то, значит, борьбу против проклятого белого патриархата и так далее, и так далее. В общем, куча людей. Такое впечатление, что на Западе в замечательном, процветающем, свободном, спокойном обществе бушует какая-то аутоиммунная реакция, потому что, ну, человеку в своей жизни важно с чем-то бороться, с чем-то воевать. И вдруг построен мир, в котором не надо особенно бороться, не надо особенно воевать, а можно преуспевать. А люди-то, особенно молодые, бороться хотят. Вот они начинают бороться, во-первых, там, где безопасно. Ну, например, безопасно же бороться с глобальным потеплением. Совсем другое дело там пойти добровольцем на войну в Украине. Это опасно. Не, мы лучше будем говорить, что вот самое главное – это глобальное потепление, и с ним будем бороться. Вот мы видим другой тип цивилизации. Это, например, путинская Россия. Когда авторитарная диктатура, которая раньше, если она была неэффективна, просто не выживала, потому что ее пожирали воюющие западные цивилизации в XIX веке. И вот в обществе всеобщее благосостояние, та самая авторитарная диктатура, когда раньше государство все-таки должно было кормить своих, должно было давать своим гражданам работать, чтобы они выживали. Сообразила, что наоборот, надо у граждан отобрать все, надо сделать государственные компании, надо сделать так, чтобы люди, если имели работу, то работали на государство, а если не имели работу, то, во-первых, жили на государственное пособие, во-вторых, собственно, на это государство и глядели, как на папу Карла, который вот сейчас даст что-то замечательное. И Путин, который совершенно замечательно, у нас тут был эфир с Владимиром Пастуховым. Мы с ним обсуждали, почему выразителем какой интересов, чего является эта путинская война. И Пастухов сказал очень интересную вещь. Он, потому что, как я уже много раз говорила, да, я считаю, что очень многие идеологии, тем более безумные идеологии, они на самом деле очень часто имеют в своей основе какие-то вполне материальные интересы правящего сословия. Ну, если приводить тривиальный пример, это, например, иудейский монотеизм, который вырос из монополии жрецов Яхве, служивших именно в Иерусалимском храме и происходивших именно из рода Аарона, когда они сказали, что вот еврейский народ может приносить жертвы только в Иерусалимском храме, только Богу и только через потомков Аарона. Вот принцип одного окошечка. Вот весь, вся экономическая основа монотеизма. Если приводить менее тривиальный пример, то, может быть, это вот такая прекрасная вещь, как европейское рыцарское средневековье. И свод рыцарских законов, когда люди действительно на поле боя не убивали друг друга, а брали друг друга в плен, обращались вежественно, сажали побежденного противника за стол в собственном замке, он там пел, танцевал, платил выкуп и отбывал освояси. А это, собственно, эта система, которая во многом породила современный мир, где уважаются, где уважают взаимные договоренности людей между собой. А эта система была основана на такой вещи, как рыцарский доспех, который обеспечивал ее обладателю неуязвимость. Человека вот в сплошном железном костюме было очень тяжело убить, хотя его легко было свалить с лошади, оглушив и взять в плен. Но для того, чтобы сохранить этому человеку жизнь, требовалась вот эта вот система взаимных вежественных обязательств. «Ты не убей меня, я не убью тебя». А, и, соответственно, вот что является основой вот этого путинской безумной идеологии. Понятно, что любая идеология, она требует также и психологического комфорта для тех, кто ее потребляет, в данном случае вот для рядовых потребителей, для народа, для большинства. Но она, прежде всего, должна укреплять каким-то образом статус и интересы той группы интересов, которая правит. И, конечно, Владимир Пастухов очень разумно сказал, что вот те люди, которых Путин привел к власти и наделил статусом, условные Ротенберги и Ковальчуки, не говоря уже о силовиках, они заинтересованы именно в такой идеологии, которая позволит им передать без всякого конкурентного процесса то, что они сделали, своим наследникам. Потому что смотрите, как Путин устроился. Вот была Россия при Ельцине. Были ельцинские олигархи, которые всего добились, конечно, не, конечно, с том же с помощью использования административного ресурса, но и административный ресурс они взяли силой, умом и жесткой хваткой. Точно так же, как, кстати, украинские олигархи. Грубо говоря, такие были конкурентные олигархи. И, как правило, они завладели теми активами, которые реально существовали и приносили что-то и без государства. Конечно, было приятно, если государство при этом как-то можно было ему не платить налоги или что-то другое делать, но самое главное, что эти активы, нефть, сталь, алюминий, они существовали на деле. Они жили без государства. А вот если посмотреть на людей, которые вокруг Путина, то вы с удивлением заметите, что либо это, ну, конечно, не считая «Газпрома» и «Роснефти», что, как правило, это либо просто чиновники, которые сидят на госкорпорации и чем-то распоряжаются государственными деньгами, например, Чемизов, либо это люди, которые сидят на государственных подрядах, например, Ротенберг. То есть это люди, которые в принципе отдельно от государства не существуют. И как только приходит, меняется власть, то эти люди просто автоматически испаряются тоже. И вот, собственно, эта идеология. Это идеология для того, чтобы не было конкуренции, для того, чтобы передать вот эту вот крайне рыночно неподдерживаемую позицию своим детям. Так вот, собственно, вот возникает вопрос. Вот эти вот дети, вот эти младшие Ротенберги, младшие Ковальчуки, или другие дети в лице, скажем, Хантера Байдена с его лэптопом, или лидера БЛМ, они какие имеют шансы попасть на Марс? Их там навыки нужны? Они там, попадут ли в Марс специалисты по gender studies или профессиональные борцы с расизмом или наши скрипоносцы или бюрократы из ООН. В общем, весь тот сор, который налип на человеческой цивилизации. Ответ заключается в том, что на Марс полетят ученые-инженеры, и это будет такой социальный эксперимент, который уже невозможно поставить на Земле, и это, собственно, и будет настоящая революция в устройстве человечества. Потому что это такая вещь, которую прекрасно знает Маск, что никакая революция не способна коренным образом изменить человечество, на это способен только технический прогресс. Юлия Латынина и Латынина ТВ и код доступа, и слушает нас 8000 человек. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас, не забывайте ставить лайки. И я перехожу от дел космическим к делам земным. Я перехожу к истории, которую я вчера слегка затронула в беседе с Подоляком. Честно говоря, я тогда в ней до конца не разобралась. Может быть, и сейчас не до конца разобралась, я к ней вернусь. Но если бы я тогда знала, да в ней до конца разобралась, я бы, конечно, несколько другие вопросы задавала Подоляку. Я имею в виду уголовное дело. По поводу бомбардировки аэродрома и по поводу угона самолета и обвинения бывшему офицеру Роману Червинскому. И я напомню с того, что вот просто на наш... Вот-вот, 21 апреля, собственно, в Москве заочно арестовали Христа Грозева. Ну, не надо представлять Христа, расследователь Беликет, человек, который раскрыл отравление Навального. Христа флегматично прокомментировал, могли заочно и отравить, сказал. И напомню, что чего именно ФСБ, помимо всего прочего, имеет против Христа. Она обвинила его в прошлом году не больше, не меньше, как в попытке угона боевого самолета. А сам Христ сказал, что дело было проще, что он действительно наблюдал за операцией бывших сотрудников украинских спецслужб, которые затеяли игру с российскими летчиками. Стало быстро ясно, что стороны разводят друг друга. В конце концов, один из летчиков попросил вместо жены вывести из России любовницу. Христ пробил ее по биллингам, тут же выяснил, что к летчику дама отношения не имеет, зато имеет контакты со спецслужбами. После этого обе стороны некоторое время водили друг друга за нос, одни, соответственно, сообщали друг другу фальшивые карты ПВО, другие еще чего-то там. И, в общем, эта история достала Кремль после всех других вещей, которые сделал Христа, потому что его объявили войну не на жизнь, а на смерть. Он был вынужден покинуть Австрию. Он сейчас, это хорошо известно, переехал в США. И по существу дела сухо прокомментировал, что пока Путин в Кремле, Европа для Христа Грозева небезопасна. И, поверьте мне, для этого имелись серьезные основания. Частично о них говорил тут Владимир Осечкин, о котором мы тоже сегодня будем говорить. Ну и, соответственно, не называли зачинщиков вот этой спецоперации с украинской стороны. Но угадать все это было несложно, потому что это, конечно, мог быть только Василий Бурба, бывший глава ГУР Украины, его команда, те самые, которые пытались, помните, вывести 30 вагнеровцев, вывести через Беларусь под видом работы в Венесуэле. Блестяще их завербовали, действительно, развели их на самые фантастические разговоры, которые потом приводил Христа в своем расследовании. Ну, потом они собирались самолет в Киеве посадить, и операция сорвалась после того, как ее отложил офис президента Зеленского. Соответственно, вагнеровцев задержали в Беларуси, было много шума, Грозев собирался снимать фильм об этой истории, отложил его, насколько я понимаю, из-за манипуляций самого Бурбы. И вот, собственно, почему я вспоминаю об этой старой истории, потому что на этой неделе пришло известие, что история снова жива, не только Россия ей интересуется, не только Российский следственный комитет, а предъявлено обвинение правой руке Бурбы, насколько я понимаю, ну, не знаю, правая рука или нет, но, в общем, они достаточно близки вот этому Роману Червинскому, бывшему офицеру ГУР, и согласно фабуле обвинения, действия Червинского привели ни много ни мало к массированному удару Российской Федерации по аэродрому Канатова. А в ударе погиб командир части, 17 военнослужащих были ранены. И вот глава СБУ Малюк что заявил, что операция проходила без согласования с государственными органами, что ее вот не согласовали, и вопреки замечаниям СБУ. То есть все-таки, значит, СБУ что-то знало. Ну, я напомню, что ГУР и СБУ в Украине традиционно меряются между собой. Вот совсем недавно новый глава ГУР Кирилл Буданов публично обвинил нового главу контрразведки СБУ Поклада в ликвидации своего агента, банкира Руслана Киреева. Еще заявил при этом, что Киреев – это что-то украинского, вроде украинского Рихарда Зорги, который спас Киев от захвата. И вот я ни в коем случае, мое правило не вдаваться во внутренние украинские разборки, тем более в разборки между Бурбой и президентом Зеленским. Сразу скажу, что Бурба не подарок. Вот слушался он Зеленского примерно так же, как какой-нибудь герцог Нормандии, короля Франции, веке этак в 12-м. Это вообще проблема всех украинских спецслужб. Они, собственно, поэтому и такие авантюристичные, и так делают много столько удивительных вещей, потому что они ведут себя как феодальные герцоги. Они позволяют себе шпионить за собственными правительствами. Они пытаются менять вышестоящих чиновников. Я ни на кого не показываю, да. Но вот многие операции украинских спецслужб в ходе этой войны, вот именно потому и такие яркие, потому и такие блестящие, что часто они проводятся для поднятия престижа. В этом смысле попытка уволенного Бурбы с помощью верных ему оставшихся сотрудников угнать самолет, ну, это просто классика жанра. Но вот обвинение, предъявленное Червинскому, мне не очень понятно, потому что я просто посмотрела по интернету и увидела, что аэродром Канатова первый раз бомбили 1 марта, потом 13 марта, причем погибло 7 военных. 5 мая об ударе по Канатову рапортовал Коношенков. А самое главное, 23 июля, незадолго до удара, летчики из Канатова опубликовали твит, который очень легко найти в интернете. На нем показывается, как взлетает боевой самолет, как он переворачивается, как он идет над какими-то строениями, геолоцировать место, откуда он взлетел. Вот как мне сказал сам Христо, 2 минуты. Ну, я не знаю, я не умею геолоцировать, поэтому я не знаю, 2 минуты или больше. Более того, мне просто коммерческие снимки аэропортов Канатова от 12 июня 2022 года. Отчетливо на них видно расположение боевых самолетов. Ну, если эти снимки может быстро раздобыть журналист, все-таки я думаю, что Минобороны тоже мог их раздобыть российский. Соответственно, Грозев говорит, что взаимная игра была очень рано раскрыта. Никаких важных сведений стороны друг другу не сообщали, морочили головы. Я не могу понять, каким образом у офицера ГУР могли оказаться без согласования настоящие карты ПВО. Короче говоря, в этих условиях все это выглядит сведением счетов с какой-то фракцией, как я уже сказала, внутри спецслужб. Я не собираюсь занимать чью-то сторону в борьбе. Я уже сказала, что Бурба точно не беззащитная овечка, но вот как-то я, когда я вижу, что и Российский следственный комитет, и украинские органы имеют претензии к одним и тем же людям, и вот, ну, обвинения эти, получается, очень походят друг на друга. Они надуманные. Насколько я знаю, вот Бурба имеет обширные контакты среди американских спецслужб. Но вот представьте себе, какими глазами они сейчас глядят на все происходящее. Кстати говоря, один из летчиков, вот Христо Грозев, мне написал, что один из летчиков, которого пытались сманить, его фамилия Тверитин, это не секрет, он признался, что бомбил Мариуполь. Но мне кажется, что лучше все-таки по итогам этой операции, например, заводить уголовное дело на летчика, который бомбил Мариуполь, а не на тех, кто его вычислил. Или вот тот же инсайдер, то есть, опять же, да, насколько я понимаю, я точно не знаю, принимал ли в этом участие Христо Грозев, но думаю, что раз Беллинкет принимал, то, наверное, и Христо. Вот они как раз вычислили очередную компанию, которая называется «Шелковый путь», и которая контачила с генералом Алексеевым, которая формально занималась, российская компания, формально она проводила международные ралли. А на самом деле она была прикрытием для сотрудников ГРУ. Одним из ее кураторов, судя по данным инсайдера, был тот самый генерал Виктор Алексеев, который ГРУ, который, кстати, курировал Украину и родился в Виннице. Ну вот, где родился, там и курировал. И там люди, которые... И, соответственно, вот люди, которые были причастны к этой кампании, судя по всему, это те люди, которые причастны к взрывам военных складов в Чехии и Болгарии. Соответственно, склады военные, как мы знаем, взрывались и в Украине. Более того, взорвалось, как мне говорил Алексей Арестович, в 4 раза больше снарядов, чем те, что потратила Украина, и которых ей сейчас не хватает на фронте. И, опять же, как подтверждал мне Роман Доброхотов, когда мы с ним об этом говорили, Баширов, по его сведениям, вот человек ко всему этому причастный, да, известный Петров и Баширов, Солсберецкий шпиль, он был в Украине в это время. Ну, наверное, мне кажется, что вот интереснее службы безопасности Украины расследовать, кто именно взрывал украинские склады, а чем, как я уже сказала, заниматься всем этим. Но еще раз повторяю, вот это наблюдение аутсайдера, я не хочу во все это вмешиваться, это просто, на мой взгляд, так не самым красивым образом выглядит. Есть более важные враги. Еще две истории. Это, конечно, история про Путина, который побывал почти на фронте, всего в 150 километрах. И это история с Владимиром Осечкиным, который на этой неделе выложил видео разговоров с двумя вагнеровцами. И поскольку один из... Они рассказывали совершенно ужасающие вещи, которые они делают именно в Бахмуте. Одного из этих вагнеровцев звали Азамат Ударов. Он рассказывал, как он расстрелил 5-летнего ребенка. Они рассказывали, как они забрасывали гранатами ров, в котором еще шевелились живые, во-первых, пленные, а во-вторых, российские военнослужащие, которые отказались участвовать в войне. Они рассказывали, как им в ходе зачистки отдавали приказ уничтожать всех на ноль. Еще раз я повторяю, что все это пока непроверяемо в том виде, в котором это было сказано, потому что это в основном касалось боев в том же самом Бахмуте, который, как мы знаем, еще... Ну, трудно туда приехать следователю, туда вообще трудно кому-то приехать, и там творится ад. И сразу возникла масса вопросов. Одни сказали, а что это вот мы тут привыкли, чтобы у нас все было доказано, а тут какой-то пьяный человек о чем-то говорит, а как нам это проверить, и вообще это Осечкин поставился, а может быть его использовали, а сейчас придет Пригожин и все это опровергнет, и действительно пришел Пригожин и надавил на этого Азамата и на других, и тут же Азамат записал видео. Что, дескать, нет, это Осечкин, во всем виноват, он меня принудил, он меня заставил. После этого выяснилось, как, собственно, ваша покорная слуга и говорила, что Владимир Осечкин на самом деле действовал очень продуманно, что он понимал, что произойдет, поэтому они заранее с Азаматом Ударовым кое о чем все-таки договорились. И Ударов обратно ему позвонил и сказал, да, что вот на меня давили. И заметим, что Пригожин после этого как-то очень быстро перестал разрабатывать эту тему. А, собственно, что я по поводу всего этого думаю? Я вот, конечно, немножко удивилась отрицательной реакции, потому что как-то у нас мы немножко развратились. И мы привыкли, что... Нам все подносят на блюдечки, и всякое расследование, оно строится на цифровой информации, которая 100% доказана. Вот как расследование, допустим, New York Times о Буче. Или как расследование того же Христа Грозева об отравлениях, когда нам показывают биллинги, когда нам показывают, значит, как летали самолеты, и говорят, вот видите, вот видите, вот видите. А какие-то частные разговоры, личные разговоры – это вишенка на торте, да и мы еще помним, Вышинский, признание царицы доказательств, в общем, признание, мы в современном мире не верим, что, мой взгляд, несколько не совсем справедливо, потому что еще, собственно, совсем недавно 90% расследований заключались не из электронных свидетельств, а из того, что вам удалось разговорить людей. И эти люди признались. Вот Эркюль Пуаро тоже занимался тем же, чем Владимир Осечкин. Очень часто. Так вот, я по этому поводу, во-первых, можно я начну с самого начала. Вот все те люди, которые смеялись над Осечкиным. Помимо того, что Осечкин проложился, как прошаренный человек, и, как мы видим, записал массу страховочных видео. И более того, этот Азамат Ударов записал массу страховочных видео. Так значит, там еще Пригожин просто вот ломанулся по тому пути, по которому он должен был ломануться, и попал. Так еще, вот, поскольку вчера уже Осечкин рассказал это Фегину, я не могу не упомянуть, что значит, в чем самое главное было дело. Что за несколько дней до начала всей этой истории пьяный, как всегда, Ударов. Напоминаю, что это человек, который сидел в колонии. Более того, в колонии с ним страшно обошлись. Вот те самые пытки, все то, о чем мы подумали. Это все было на пленке. Это все у Осечкина было в силу того, что у него был массив пыток, которые происходили в этих местах. И Ударов, когда он последний раз позвонил Осечкину, он сказал, да, я даю тебе согласие на публикацию этой пленки, потому что они меня достали, потому что я с ними хочу всю поквитаться вот с этой страшной системой. Напоминаю, это говорил тот же самый человек, который а. признавался в том, что он убил 5-летнего ребенка, а б. отслужив свои 6 месяцев, остался еще месяц служить в вагнеровцев, и в. собирался возвращаться обратно в Вагнер, потому что у него другого, собственно, места нет. Да, вот что сделал Осечкин, обнародовав это дело, например, он удержал Ударова от возвращения к Вагнеру, от того, до возвращения в Бахмут. Но, помимо всего прочего, это Азамат, который, ну, все-таки не отличается умом и сообразительностью. Он за несколько дней до случившегося, до обнародования, он позвонил пьяный, по обыкновению, Осечкину, вместе с двумя другими вагнеровцами, и говорит: ну, слушай, вот я вам хочу показать своим, говорит, твоим приятелям, вот мне тут какие, значит, какие, с какими людьми я общаюсь, с самим Володей из Парижа. Ну, и один вагнеровец, который был без ноги, начал что-то действительно рассказывать, а другой вагнеровец побледнел, все понял и начал кому-то, видимо, службу безопасности. К вопросу, а что Сечкину надо было делать в этой ситуации? Да, потому что совершенно было ясно, что если он не обнародует, эвакуировать их он в любом случае не успевал, да и, собственно, как я дальше скажу, не собирался. Было ясно, что если он это все не обнародует, то пропадут люди ни за что, и ни концов ничего не найдешь. Так вот, я напомню, почему я так уважаю Владимира Осечкина и чем он, собственно, знаменит. Осечкин – это, прежде всего, человек, который не боится делать совершенно фантастические вещи. Так же, как и Христо Грозев, только немножко с другой стороны. Потому что вот для того, чтобы делать то, что делает Осечкин, и для того, чтобы делать то, что делает Грозев, нужно, прежде всего, очень-очень большие яйца. И, кстати, не случайно поэтому жизнь Осечкина, так же, как и Грозева, находится под угрозой, в отличие от жизни тех, кто их часто критикует. Это человек, которому написал, человек, которого зовут Сергей Савельев, который был заключенный, который сидел в колонии, который был там специалист-айтишник, и поскольку он был специалист-айтишник, сидел он за наркотики, из Беларуси он был, написал: вот я тут, пока был айтишник, мне поручали выдавать регистраторы, на которые записываются пытки, в том числе и бесчеловечные сексуальные пытки. И я вот создал этот архив, я там еще из межведомственной сети кое-какие другие моменты выкачал, тоже связанные с пытками. И вот не хотите ли я, чтобы это вам прислал? Написал это письмо большому количеству правозащитников. Я думаю, что значительное количество людей, получив это письмо, все беленькие, чистые, пушистые, которые ездят по разным симпозиумам и конференциям и рассказывают, как все плохо в России, и очень хорошие люди. Но они увидели, они подумали, что с ним связаться. Во-первых, уголовник, там что-то, наркотики, пытки. Значит, может быть, это еще провокатор, да ну его в баню. Мы чистенькие и беленькие, мы лучше на конференцию съездим и, значит, грант получим. Осечкин все это взял, вывез с этого Савельева. Случился грандиозный скандал. После этого Осечкина побежали люди. Вы не представляете, какое количество людей вывез Осечкин. Далеко не все из них всплывают, я не могу о всех говорить, потому что, ну, там, в частности, я напоминаю, что как-то даже нам Осечкин рассказывал о том, что ему, у него есть архив, который свидетельствует, в числе прочего, состояние российского ядерного оружия. Состояние это очень нехорошее, что не значит, что этого ядерного оружия нельзя бояться, потому что, ну, вот так же, как российские танки, да, 20% из них тоже по дороге ломалась и просто отваливалась в кусты, но это не значит, что российские танки не умеют стрелять. Вот примерно тоже и с российским ядерным оружием. Я могу рассказать, например, только одну историю, не называя страну, когда к Осечкину сбежал человек, который рассказывал, что российские спецслужбы делали фальшивые паспорта для бандитов в некой стране, а потом бандитов, которые купили эти паспорта, и вербовали. Ну так, очень, согласитесь, разумно. Короче говоря, из тех людей, по которых известно, что их Осечкин вывез, это знаменитый Павел Филатьев, десантник, который написал книгу о том, как он воевал в Украине, где он очень жаловался на свою судьбу, рассказывал, как российское командование плохо обращается со своими солдатами, как он ехал на войну в КамАЗе без тормозов, Урале, простите, без тормозов, очень характерная картинка. Осечкин его вывез, думали, что он будет писать вторую книгу, думали, что все деньги от первой книги он отдаст на фонд, фонд Осечкина, он называется New Dissidents Foundation, и они пойдут Украине. Но когда Филатов понял, что благодаря тому, что Осечкин его распиварил, за эту книгу больше 300 тысяч евро ему полагается, бедный Филатов никогда таких денег живым не видел. Это во-первых. Во-вторых, к нему, конечно, начали подбивать клинья какие-то российские ребята, которые сообразили, что произошло. А в-третьих, что тоже очень важно, Филатов очень много рассказывал о том, как плохо обращались с ним, но нигде в книге не рассказывал, что происходило с украинским населением в Херсоне. Судя по всему, об этом он свидетельствовать не хотел и очень не хотел вспоминать. Во второй части книги пришлось бы об этом вспомнить. В конце концов, он признался одному из журналистов, тоже по пьяни, к вопросу о, значит, предусмотрительности и интеллекте. Хотя Филатов бесспорно человек талантливый, талантливый со словом. Он признался, что знал, как украинских пленных, в том числе гражданских, расстреливают. Ну, понятно, почему он не хотел давать показания. Знал или принимал участие, это, как мы, ну, можем догадываться. А было еще два человека, из известных которых вывез Осечкин, со всеми ними были какие-то траблы. Например, был вагнеровец Медведев, которого вывезли, если я не ошибаюсь, я все время путаю, по-моему, в Норвегию. Да, он в Норвегию сбежал, но сначала он в баре начистил кому-то морду, потом он пошел в соседнюю Швецию без паспорта покупать какие-то сигареты. Его по пути замела шведская полиция, посадила в шведскую тюрьму, значит, оттуда он кое-как выкарабкался, вернулся в Норвегию, теперь, значит, сидит смирно и не чирикает. Ну, слушайте, Медведев, вагнеровец, сирота, человек с посттравматическим синдромом. Понятно, что тяжелый пациент. А Константин Евстафьев, еще один человек, который тоже выехал с помощью Осечкина, это был уже российский офицер, который действительно с самого начала отказывался принимать участие в этой войне, ну, просто его рапорт порвали в кусочки, который с самого начала свидетельствовал, что он видел, как расстреливают и пытают украинцев. А вот этот человек тоже не без приключений, потому что сначала Осечкин его вывез, потом он решил сам пробиваться в Соединенные Штаты, попал там в руки каких-то мошенников, в итоге очутился в иммиграционной тюрьме. Я надеюсь, что все у него в конце концов будет хорошо. Но вот каждый раз, когда Осечкин кого-то вывозил, еще, значит, Осечкину и говорили: ну вот смотри, кого ты вывез. Ну, слушайте, ну извините, других, как говорили, как говорил товарищ Сталин, других писателей на нас у вас нет. Вот люди, которые были у Вагнера, да, вот они дедомовцы, они с посттравматическим синдромом и так далее, и так далее. А, соответственно, на самом деле, как мы сейчас видим, вот за всей этой историей, которая якобы представляла из себя откровение пьяного Азамата Улдарова, который то говорит то, что есть, то ли говорит то, что нет, то ли, значит, пойми, где кончается его личное представление и там, где ему велели, а где он убил сам, совершенно не очень понятно, да, потому что еще долго и долго надо беседовать. Ну, вот за тем, что казалось сначала просто беседой с пьяным вагнеровцем, стоит огромная работа, еще раз огромная работа по установлению тех же самых вагнеровцев, по добыче из них показаний, по страховке. Понятно, что Осечкин, во-первых, не хотел вывозить этого человека, учитывая его шлейф. А во-вторых, ну, просто физически бы не успел, учитывая, как он, значит, в пьяном виде в очередной раз позвонил Осечкину, и что случилось. А вот я думаю, что мы просто должны очень внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, потому что это только первая серия большого сериала. И те люди, которые, как всегда, с видом превосходства, тут у нас сейчас, слушайте, очень много людей, которые все умеют лучше. Умеют лучше, чем Осечкин, умеют лучше, чем Маск. Но вот почему-то у них не очень получается. Так вот, это только первая серия большого сериала, и мы посмотрим, что будет в следующих эпизодах. Очень интересно. Ну и последняя вещь, которую я хочу поговорить, это замечательная тема, которая называется «Путин и двойники». И поговорить я хочу в связи с последней поездкой Путина в поселок Счастливцево, практически, можно сказать, на фронт. Ну, правда, это 150 километров от фронта, но для человека, который ведет себя так, как Путин, это круто. И почему возникла эта тема двойников? Потому что в последние несколько месяцев, ну, вот мы наблюдаем таких двух разных Путинов. Один проявляет, ну, такой параноик, встречается с собственными министрами за огромным столом. Редкий микроб, не говоря уже о табакерке, долетит до середины этого стола. А на принятие верительных грамот от послов он заявляет, что у нас еще карантин, стоит на гигантской дистанции. Вот можно посмотреть на фото с представителями Средней Азии. Встреча занимает половину один квадратного гигантского круглого стола. Наоборот, на Каспийском саммите, значит, в Туркменистане стол был квадратный. В середине стола можно было проводить чемпионат мира по футболу. Когда Путин приезжает на Пискаревское кладбище, там дезинфицируют сугробы. Когда он выступает в Лужниках, то вдруг видно, что вокруг него клетка, скорее всего, из пуленепробиваемого стекла. Даже вот 21 февраля 2022 года, то самое заседание Совбеза, где, по сути, была объявлена война, он не нашел себе силы, чтобы приблизиться к соратникам. Вот все эти люди, привитые, перепривитые, ставшие кал, выдержанные 2 недели на карантине, они сидели от Путина на таком же расстоянии, как китайские чиновники от императора династии Цинь. Но хоть бы трон поставили, ей-богу, просто было бы не так смешно. Кроме того, мы знаем, что Путин оборудовал себе специальный бронепоезд, боится летать, даже проложил специальные железнодорожные пути, что сотрудники, которые обслуживают, сидят на карантине в одиночных номерах, что в его резиденции оборудовано 3 одинаковых кабинета, чтобы враги не знали, где он находится. Но вот так царь Ирод никогда не ночевал в одной и той же спальне. Согласно Иосифу Флавию, строит он теперь не дворцы, а бункеры, причем дворцового типа. И что он боится? Микробов, табакерки, томагавках, враждебных энергетических полей. Как на полном объяснял Станислав Белковский, сказать трудно. Похоже, всего вместе. Ну, возможно, у него ослаблен иммунитет, возможно, проблемы с психикой. В другом случае изоляция явно не пошла ему на пользу. Вот Михаил Ходорковский ехидно заметил, что благодаря изоляции те процессы, которые должны были происходить, когда Путину стукнет 90, начали происходить сейчас. Потому что в бункер приходил Ковальчук, рассказывал про боевых комаров и НАТО, и никого больше не пускали. В общем, так или иначе, лидер, который не боится устроить войну в соседней стране, но боится подойти к собственным министрам, это, конечно, войдет во все учебники истории. И даже, возможно, психиатрии. Но все это касается только одного Путина, того, которого мы видим уже 2 года, а вот последние полгода появился и другой. Этот Путин лично едет по Крымскому мосту, правда, снимает эту поездку в основном его затылок. Он навещает за рулем от автомобиля ночной Мариуполь, даже включает поворотники, останавливается на светофоре. Он на вертолете посещает вот тот самый Генический район, правда, вот в 150 километрах от места, от фронта, а лопасти вертолета на видео не вращаются. Вот этот бравый Путин, отважно пренебрегая смертельной бактериологической угрозой, здоровается за руку с генералами, даже со случайным жителем Мариуполя. Лично открывает художественную школу в Севастополе. Дарит генералам секретное оружие, но, правда, это не армата, а чудесная икона. Видимо, она спасет от ВСУ и превратит снаряды в скорлупки орехов. И вот такое различие в поведенческих паттернах заставили многих скептиков предположить, что перед нами 2 разных Путина. Путин московский и Путин генический, так сказать. Но вот, например, были же в древности Аполлон Дельфийский, Аполлон Дидимский, статуи, материальное вместилище одного и того же бога. Вот Путин может быть тоже един в 2 лицах, но хорошо, что не в 3, как Троица. Соответственно, я не поленилась и просто вот посмотрела все видео, в которых Путин изображен ездящий на фронт. И должна сказать, что у меня было предубеждение. Я думала, что, скорее всего, двойник есть. Я должна сказать, что после просмотра этих видео мое предубеждение сильно пошатнулось. Я думаю, что очень возможно, что двойника и нету, что дело немножечко в другом. И я сразу скажу, да, 2 вещи. Во-первых, человек на этих видео неотличимо похож на Путина. Если бы отличия были, то, конечно, специалисты современной системы распознавания их бы заметили сразу. Поэтому у меня, кстати, очень плохо с распознаванием лиц. Но вот руководствуясь этим обстоятельством, я смотрела, конечно, не на лицо человека, а просто вот именно на его поведение. И сразу скажу, приведу два главных довода за и два... Главный довод за и главный довод против. Главный довод за то, что это двойник, с моей точки зрения, что он действительно здоровается за руку, чего он Путин московский никогда не делает. А главный довод против заключается в том, что вот этот вот Путин генический, он тоже боится окружающих и проводит все встречи в основном на свежем воздухе. И, кроме того, не совсем понятно, что если это двойник, почему бы ему действительно не съездить на фронт? Ну, в конце концов, там, даже если его убьют, он воскреснет, и вот будет у России лидер, который воскрес. Ну, значит, посмотрим на видео. Это, в общем-то, самое главное. У меня еще есть минут 10, как раз я уложусь. Значит, есть несколько видео. Первое из них где-то в районе 5 декабря 2022 года. Это 4-минутное видео, которое показывает визит Путина на взорванный в октябре мост. И на видео Путин, или человек от него неотличимый, едет лично за рулем по мосту. Рядом вице-премьер Хуснуллин рассказывает что-то про восстановление моста. Оператор сидит на заднем сиденье, он снимает в основном затылок Путина, но пару раз он снимает его глаза в зеркале заднего вида. Путин доезжает до отремонтированного участка, идет по мосту, он надвинул низко капюшон на голову, потом он вдруг спохватывается и снимает его, прямо обнажает голову. Его ждет несколько людей. Значит, никакой большой толпы, все это происходит посередине нигде, это же мост, то есть два моря, ветры, бактериологическое безлюдье, Путин немножко говорит с ними и уезжает. Ну, дальше я еще должна упоминать историю 21 декабря 2022 года, когда Кремль заявил, что Путин, цитирую, побывал в зоне СВО. Это сказал Кремль через несколько часов после того, как Зеленский приехал в Бахмут. И очень быстро выяснилось, что зона СВО была в штабе в Ростове-на-Дону. То есть Путин навестил бункер в Ростове и назвал это поездкой на фронт. Ну, все начали, конечно, ржать. Дальше. Спустя некоторое время, в годовщину аннексии, Путин неожиданно прилетает в Крым, и можно было бы ожидать, что его будут встречать ликующие толпы, ну, потому что вот, когда прилетает глава государства, в чем же, значит, иначе смысл, как, чтобы показаться народу. Вместо этого пресс-служба Кремля распространяет кадры, в которых Путин открывает в рамках создания историко-археологического парка Херсонес-Таврический некую школу искусств, причем нету ни археологов, ни школьников на видео. Опять Путин стоит в пустом помещении, вокруг него охрана, несколько чиновников, и митрополит Тихон Шевкунов рассказывает ему, что, значит, у нас тут самые большие раскопки в мире. И вот сразу после этого следует визит в Мариуполь. Это где-то 18 или 19 марта. Это самое интересное видео. Не пожалейте, зайдите, посмотрите. 31 минута, пресс-служба Кремля его распространила. Краткое содержание видео. Путин сам за рулем ночью едет от аэропорта навстречу машины. Некоторые улицы не перекрыты. Вот там как раз Путин включает поворотники. Слышно, как они работают, когда он поворачивает. Притормаживает. В одном месте он задерживается перед светофором. Опять от него справа Хуснуллин. И вот в абсолютно пустынном ночном городе они заходят на детскую площадку Путина и Хуснуллин. Посреди детской площадки. То есть вы представляете, Мариуполь разрушенный. Да, там стоит несколько выстроенных домов. Внутри этих выстроенных домов вот эта детская площадка раскрашенная. А посреди нее стоит, вы не поверите, деревянный стол, канцелярский. А, вот и стол стоит, говорит Хуснуллин, вытаскивает откуда-то пачку разрисованных картинок и начинает рассказывать ночь, стол, пустой город о триллиардах отремонтированных объектов. И дальше рассказывает Путину, что город-то снесли украинские нацисты. Цитирую дословно, очень четко видно, что они делали, говорит Хуснуллин. Там, где мы наступали с нашей стороны, то есть Россия наступала, ударов снарядами не было вообще. А с ихней стороны прямой наводкой били танки. Это я вам как строитель говорю. Значит, дальше у меня, конечно, вопрос, а вот как Хуснуллин объяснит слова Ходаковского, который говорит, цитирую, «Мы сносим перед собой все, что противник может использовать как укрытие». Значит, ну какая-то сюрреалистическая картинка. Освободитель Путин приехал в освобожденный город, где украинские нацисты сносили дома и минировали оборудование. Он, Путин, этот город восстановил. Но слушайте, его же должны толпы встречать. Все улицы города должны быть сотнями тысяч заполнены. А тут он стоит ночью на свежем воздухе, на детской площадке. И в доказательство восстановления города ему его же чиновник показывает картинки, вот эти вот бумажненькие, потому что мы же знаем, что Путин интернетом не пользуется, на деревянном канцелярском столе. Ну, естественно, возникает вопрос, где же благодарное население? Тут же благодарное население появляется в нескольких экземплярах. И какая-то дама сообщает Путину, что мы за вас молимся, цитирую, и это маленький кусочек края. Путина приглашают в дом, он идет вверх, и в доме неожиданно пожаловавшему гостю совершенно случайно мы видим накрыта полная кухня еды. Но гость, конечно, не пробует, а вдруг отравит. Ну, вот это то самое видео, где прозвучал чей-то одинокий голос, это показуха. А дальше Путин едет, опять тормозит на светофоре, вернее, это первый раз, там он несколько раз притормаживал, включал поворотники, но, насколько я понимаю, это первый светофор. И приезжают они с Хуснуллиным в университет. И Хуснуллин говорит, что в нем может быть 6 тысяч человек учиться. Никаких 6 тысяч студентов мы, конечно, не видим. Абсолютно пустое фойе, абсолютно пустой конференц-зал. И вот последняя, четвертая поездка, как раз в виде они распространяется в понедельник, после того, как президент Зеленский посетил Авдеевку. А напоминаю, что Авдеевка – это вот просто передний край. Вот вы считали, что от места, где был Зеленский, до нуля было 5 километров. Но напомню, что 120-миллиметровый миномет бьет на 6. Авдеевку российская артиллерия стирает с лица земли уже давно. Это, конечно, не Бахмут, но почти то же самое. А вот Путин посещает Счастливцево 150 километров от передовой, никакой «Хаймерс» не достанет. И опять мы видим некоторые странности. Мы видим Путина, выходящим из вертолета, но лопасти вертолета не вертятся. А дальше мы видим стелу Генечис, которую он проезжает, но мы не видим Путина внутри машины. Ну, то есть это такая вот как бы получается кинематографическая последовательность. Вот так в кино мы понимаем, что герой куда-то доезжает. Путина не сопровождают ни Шойгу, ни Герасимов, зато он встречается с генералами, с генералом Макаревичем, с генералом Теплинским, Лапиным. И, кстати, они все очень представляются, то есть очень большая часть видео состоит из того, что приходит генерал, говорит, я генерал Макаревич, а Путин кивает. А Лапин, напомню, тот самый генерал, которого чуть не отправили в отставку усилиями Кадырова и Пригожина, а потом в ходе такого малого армейского контрпереворота Лапин был реабилитирован, даже он теперь практически зам Герасимова по одной из линий. И вот Путин здоровается с ними, со всеми генералами за руку. А, причем очень интересная деталь. Вот тогда в штабе Путин заходит, он заходит внутри в помещение, просит доложить обстановку, и генералы на него, посмотрите видео, не глядят. Очень необычно для российского генерала, который, ну, он ест начальство глазами. То есть либо они считают, что на этого человека нет смысла глядеть, ну, либо их попросили не дышать в его сторону. Значит, дальше происходит история с чудотворной иконой. И вот ее-то генералам, конечно, дарит явно Путин в каком-то подвальном помещении на польского флага. Долго ее распаковывает, долго говорит. Не совсем понятно, где снималось видео, потому что теоретически генералов могли вызвать в Москву, продержать 2 недели на карантине, вручить икону, а остальное отснять с дублером, теоретически. Вот именно вручая икону, Путин произносит вот эти роковые слова, что тут скоро Пасха, хотя его визит якобы состоялся в понедельник после Пасхи. Итак, что мы видим? Значит, подытожим. Ну, во-первых, очень странное впечатление производят все эти пленки, потому что это должно быть публичным визитом публичного политика. Мы знаем, как выглядят во всем мире такие визиты. Толпы ликующего народа, кордоны, пресс-конференции, выход к прессе. Вместо этого мы видим человека, который буквально крадется в ноща кидать. Особенно ужасное впечатление производит поездка в Мариуполь. Да, мы видим вместо благодарных толп, ведь вся ее цель – рассказать Путину, как офигительно он спас город. И вместо благодарных толп мы видим ночной пустынный город, Путин и Хуснуллин за деревянным столом посреди детской площадки, и Хуснуллин рассказывает Путину о триллиардах восстановленных домов и коммуникаций. А Путин проходит в университете огромными пустыми холлами, заходит в пустой конференц-зал, садится там в партер на секунду. Хуснуллин присаживается через несколько кресел от него, ну просто какой-то зомби-апокалипсис. А значит, едут по пустому городу, а Хуснуллин рассказывает, как все тут цветет. Остальные видео тоже очень странные, потому что на Крымском мосту на свежем воздухе Путина вместо рабочих встречает крошечная группа статистов. В Севастополе, опять же, ну, слушайте, детский центр открывается и еще без детей, вместо того, чтобы выйти к народу. Как над этим смеялся Арестович, я не буду повторять. Вы, конечно, можете сказать, что все это фронтовые визиты, секретность, война, но вообще-то нет. Мариуполь в тылу, Севастополь в тылу. Ну, хорошо, допустим, на Крымском мосту охрана боится, что злые украинские нацисты, узнав о визите Путина, снова подгонят грузовик. Напомню, что операция заняла несколько месяцев, телетранспортируют его, подорвут. Но почему не встретиться с рабочими на российском конце моста? Да, визиты Зеленского, с которыми мы сравниваем, тоже внезапны, но их всегда снимает куча людей. Люди, причем с оружием в руках, вокруг Путина нет никого с левым оружием. Они изумляются, как президент, они поднимают телефоны, они фотографируют. Путина не снимает никто посторонний. Не то, что посторонних нет, своих мало. Людей два раз, два и общался. Всегда, когда можно и даже нельзя, встречаются на свежем воздухе, где микроб не страшен. А теперь какие выводы? И вот тут я должна сказать, что у меня нет окончательных выводов, потому что я могу предположить два вывода. Один заключается в том, что это вовсе не Путин, а двойник. Причем не обязательно быть при этом двойником в обычной жизни. Это тоже диктатора-параноика не обрадует. Вдруг двойника поставят вместо него. Ну вот просто посмотрите на фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», где без всяких пластических операций играет двойник Высоцкого, и это было, стоило 4 часа грима. Там был комплект пластических деталей, которые стоили 30 тысяч долларов. Или там посмотрите на двойника королевы Серсей в известной сцене прогулки по King's Landing. Ну вот если в многочасовом фильме главного героя крупным планом сделали так, что не отличить, ну, возможно, это можно и сделать для сомнительного качества ночных съемках. Половина то сзади, то в капюшоне. Соответственно, двойником можно объяснить также и минимум зрителей, и минимум камер. Не дай бог, кто начнет снимать несанкционированного ракурса, как Зеленского в Бахмуте или Авдеевке. И, как я уже сказала, самый главный аргумент теоретический, что это двойник, что он здоровается за руку. А настоящий Путин в Москве за руку здоровался только с Си Цзиньпинем, потому что статус вассала обязывал. Он, наверное, бы и ножку бы поцеловал, если надо. Но есть второй ответ, который, мне кажется, проще и прозаичней, что перед нами все тот же обитатель бункера, бесконечно изолированный, бесконечно дезинформированный. И самое смешное, что, возможно, его визиты – это что-то вроде его личной попытки разобраться в том, что происходит вокруг. А не дезинформируют ли его? А вот мост-то действительно построили? Ну вот как проверить, построили ли мост? Ну правильно, приехать к мосту. Это такая героическая по меркам Путина вылазка в страшный мир, где обитают люди, микробы, энергетические поля. Это просто подвиг Ахилла. Движимый неусыпной заботой о благе народа, наш герой покинул чистый, удобный, дезинфицированный бункер, не щадя живота своего, лично доставил на фронт икону. Лично убедился, что Мариуполь уничтожили злые киевские фашисты, и он Путин восстановил. Ему об этом сказал Хуснолин посреди ночного Мариуполя, показав на столе кучу картинок. Он Путин лично убедился, что мост все-таки есть, это ведь обманут сволочи. И обратите внимание, что в эту картину тоже все вписывается, и полное отсутствие людей, и визиты в ночные пустынные пустынные конференц-центры, предпочтение открытых пространств. Путин искренне хочет вырваться из бункера, но всюду, куда он приходит, бункер расширяет масштабов его визита. И вот, как я уже сказала, самый сильный аргумент за то, что это Путин, что он по-прежнему минимизирует количество людей вокруг, предпочитает открытые безвирусные пространства, и вообще, если это двойник, почему бы ему не съездить на фронт? А вот, собственно, мне кажется, что вне зависимости от того, двойник это или не двойник, ну там насчет здороваться за руку, но кто его знает, может он потом протрет руку спиртом. А после послов вроде как-то вот неприятно убегать от послов и сразу протирать руку спиртом. Но вот что мне кажется важно, из чего можно начать, из чего закончить, что, конечно, поведение Путина, ну оно далеко-далеко выходит за рамки нормы. Так что вот извините, что если я с одной стороны, может быть, я не удовлетворила конспирологов, с другой стороны, я, наоборот, не удовлетворила тех людей, которые хотят услышать о Путине что-то еще более худшее. Но вот я еще раз повторяю, можно сосредоточиться на одном, что поведение Путина, ну, точно выходит за рамки нормы. И это, мягко говоря, страшновато. И с вами была Юлия Латынина. И это был «Код доступа». И я прошу вас писать комменты. Прошу вас ставить лайки. Прошу вас делиться этим видео. Если можете, прошу вас подписываться на Patreon или донатить нам по PayPal. Опять же, все ссылочки в описании. И всего вам лучшего. До встречи.
Юра, нас тут спрашивают про блокаду Карабаха. Что-нибудь скажете или нет? Прокомментируйте.
Давайте я скажу про блокаду Карабаха обязательно на следующий раз, потому что, кстати, я про блокаду Карабаха уже говорила. И я боюсь, что это трагедия, которая не замечена миром, потому что миру хватает только на одну войну. И мы понимаем, что президенту Азербайджана хочется забрать Карабах, не прибегая к оружию. Путин ему в этом потворствует. И я как-то уже говорила, что не помню, в каком из СМИ был замечательный анализ того, что происходит. По-моему, это, кстати, было... Да, это было в новой газете Европы, в той же самой, в моей. Не поленитесь там отыскать фантастический репортаж. Я не помню, Ирины Тумаковой или кого-то еще, где было описано, как действуют российские миротворцы в Карабахе. Очень просто. Они же должны контролировать этот коридор, который блокируют якобы экологически озабоченные азербайджанские активисты. Так вот, фокус заключается в том, что российские миротворцы возят по этому коридору все за деньги. Все, что угодно, они возят людей, они возят еду, но при этом они запрашивают такие деньги, которые немыслимы для этого бедного региона, то есть там чуть ли не выехать в Армению, чтобы поместить своего мальчика в больницу, стоит 1000 евро. И там сумасшедшие цены на продукты. То есть вот это одна из вещей, которая диким стыдом наполняет сердце. Ну, правда, есть другие даже более страшные вещи, но это просто, вот, что называется, стыдно. Соответственно, понятно, что хочет Азербайджан. Азербайджан хочет забрать Карабах полностью, не прибегая к оружию. Я боюсь, что если Армения не найдет покровителей на Западе, то этот сценарий будет полностью реализован. Потому что, во-первых, Путин продал Армению Азербайджану и Турции. Причем даже нельзя сказать, что он от этого что-то получил. А во-вторых, мы видим на примере Армении ситуацию, что когда кто-то начинает зависеть от Путина, от путинской России, то он только проигрывает, потому что Армения в течение всех этих лет была колонией Путина в самом прямом смысле слова, в том смысле, что все множество крупных компаний в Армении, связь, железные дороги принадлежали или управлялись разными путинскими дружками. То есть все деньги забирались из Армении. А вот все там, те обязательства, которые метрополия несет по отношению к колонии, в том числе и военная защита, как мы видим, совершенно не реализовывались. И одновременно, поскольку Армения была абсолютно беспомощна реорганизовать свою оборону и защищать себя сама, Армения оказалась вот в этом положении. Вот каждый раз, когда кто-то начинает зависеть от Путина, кончается этим. А какой выход у Армении, я действительно не представляю, потому что мы знаем, что после того, как Азербайджан пытался в очередной раз применить силу, прилетела Нэнси Пелоси, и вроде с силой дело кончилось. Но учитывая расклад и учитывая позицию Путина, учитывая то, что я сказала о миротворцах, мы видим, что Азербайджану силы не нужна, они сделают это мягкой блокадой. Всего лучшего. До свидания. Дашь.